Глава третья. «Ну, живее, шевелись!» — подгонял Питер Марлоу, зевающих людей, уныло строившихся перед бараком. Только что рассвело, а завтрак уже стал воспоминанием, и его скудность только добавила людям раздражительности. И опять же впереди их ждал долгий день на аэродроме, где негде укрыться от палящих лучей солнца. Разве что это им, а не другим, выпадет удача. Прошел слух, что сегодня одну бригаду отправят на дальний, западный конец летного поля, где росли кокосовые пальмы. Говорили, что отдан приказ срубить 3 дерева. А сердцевина ствола была не только съедобной, но и очень питательной и считалась большим деликатесом. Она называлась «капустой миллионеров», ибо чтобы добыть ее, требовалось повалить все дерево. А кроме капусты миллионеров будут еще и сами кокосы. Более чем достаточно для бригады в 30 человек. Поэтому и офицеры, и рядовые одинаково нервничали. Сержант, отвечавший за барак, подошел к Питеру Марлоу и отдал честь. «Все построены, сэр. 20 человек, включая меня». «Нас же должно быть 30». «Все, что есть, сэр. Остальные или в госпитале, или на заготовке дров. Ничего не могу поделать». «Ну хорошо. Выдвигаемся к воротам». Сержант отдал приказ, и нестройная колонна заключенных потянулась вдоль тюремной стены, чтобы присоединиться у западных ворот к другим бригадам, которые работали сегодня на аэродроме. Питер Марлоу подозвал к себе сержанта, и они собрали своих людей в наиболее выгодном месте, ближе к хвосту общей колонны, где им, вероятнее всего, мог достаться наряд на рубку деревьев. Когда солдаты заметили, что офицер поставил их именно туда, куда надо, они оживились, быстро разобрались и построились. Рабочие грязные рубашки лежали у каждого в провианской сумке. Провианские сумки были в лагере обязательным элементом экипировки и имели самый различный вид. Иногда это были вещмешки армейского образца, иногда чемоданы, иногда корзины из пальмовых листьев, иногда сумки, иногда узелок на палке. Иногда просто кусок материи. Но каждый нес с собой что-нибудь, куда можно было складывать добычу. При выходе на работу добыча была всегда, если не капуста миллионеров или кокос, то плавник, дрова для костра, скорлупа кокосовых орехов, бананы, плоды масличной пальмы, съедобные корешки, самые разнообразные листья, а иногда и папайя. Большинство людей были обуты в самодельные сандалии на деревянной подошве, или на подошве, выкроенной из автомобильной покрышки. Некоторые имели туфли с отрезанными носами. Кое-кто был обладателем армейских ботинок. Питер Марлоу шагал в ботинках Мака. Они ему были малы, но для 3-мильного марш-броска и работы на аэродроме они годились больше, чем сандалии. Длинная змея из людей двинулась через западные ворота. Впереди каждой роты шагал офицер. Во главе колонны шла группа корейцев, и замыкал шествие один единственный охранник-кореец. Группа Питера Марлоу, пропустив большую часть колонны вперед, ждала, когда в ее хвосте появится просвет, и они смогут занять в ней свое место. Питер торопил время. Ему не терпелось тронуться в путь. Он думал о том, как будет чудесно, если им достанутся деревья. Он разгладил рубашку под лямкой рюкзака и поправил фляжку. Не ту фляжку, ибо брать с собой на работу ту фляжку было рискованно. В любой момент охранник или кто-то другой мог подойти и взять ее, чтобы сделать глоток воды. Наконец колонна выступила, и Питер со своими людьми зашагал к воротам. Проходя мимо караульного помещения, они отдали честь, и маленький коротконогий сержант-японец, стоявший на веранде, сухо вернул им приветствие. Питер Марлоу сообщил другому охраннику количество людей под его началом, и тот сверил его с уже имеющимися у него цифрами. Затем они миновали ворота и двинулись по асфальтовой дороге. Она весело извивалась, то взбегая на невысокий холм, то спускаясь в неглубокий дол, потом стрелой прорезала каучуковую плантацию. Каучуковые деревья стояли неухоженные, без насечек. «А вот это действительно странно», — подумал Питер Марлоу, ибо каучук был в цене и являлся в военное время одним из основных продуктов. «Привет, Дункан», — сказал он, когда их догнал капитан Дункан со своей группой. Питер Марлоу немного отстал и пошел рядом с Дунканом, присматривая в полглаза за своей бригадой, идущей прямо перед ним.
«Слушай, как здорово, что у нас опять есть новости», — сказал Дункан.
«Да», — механически ответил он, — «если только они чего-то стоят».
«Должен сознаться, они и впрямь слишком хороши, чтобы можно было верить».
Дункан нравился Питеру Марлоу. Это был шотландец средних лет, маленький, рыжеволосый. Казалось, ничто в мире не может лишить его оптимизма. У него всегда была наготове улыбка и доброе слово. Питер вдруг поймал себя на мысли, что сегодня в облике капитана появилось что-то необычное. «Так что же это такое?»
Дункан заметил его любопытство и скорчил гримасу, показывая свои новые вставные зубы.
«А, вот в чем дело», — протянул Питер Марлоу. «А я-то все гадал, что же в тебе изменилось. Ну и как они смотрятся?»
«О, лучше, чем совсем никакие».
«Да, вот это комплимент, ничего не скажешь. А мне, знаешь ли, казалось, что они выглядят очень даже неплохо.
Я никак не могу привыкнуть к алюминиевым зубам. По-моему, во рту им совсем не место.
Я прошел через сущий ад, чтобы заполучить их. Сущий ад. Слава богу, мои зубы в порядке. В прошлом году мне пришлось их подтачивать. На редкость отвратительная процедура. Ты, наверное, правильно сделал, что избавился ото всех сразу».
«Сколько их тебе?» 18, — сердито ответил Дункан.
«Как вспомню, кровью харкать хочется».
«Но они так и так все сгнили, все до единого. Док говорил что-то насчет воды, недостатка твердой пищи, которую надо жевать, рисовой диете и нехватки кальция. Но, честное слово, с этими вставными зубами я чувствую себя превосходно».
Подняв взгляд к небу, он задумчиво щелкнул ими раз-другой, потом продолжал.
«У этих ребят из зубного отделения очень толково все поставлено со вставными зубами. Ты не поверишь, сколько в этом деле всяких тонкостей. Конечно, приходится признать, это несколько шокирует, когда у тебя полный рот металлических зубов. Но если говорить об удобстве... Господи, парень, да я уже много лет так хорошо себя не чувствовал. Сколько себя помню, всегда мучился с зубами. Да ну их вообще к черту, эти зубы».
Далеко впереди голова колонны сошла с дороги на обочину, чтобы пропустить автобус. Автобус был старый, он натужно пыхтел и дымил. Внутри него вместо положенных 25 находилось 60 пассажиров. Мужчин, женщин и детей. И еще десяток путешествовали снаружи, уцепившись руками и ногами за все, что только можно. Крыша автобуса была заставлена клетками с курами, чемоданами, сумками, скатанными матрасами. Пока страдающий астмой автобус проползал мимо, малайцы с любопытством смотрели на заключенных, а заключенные пожирали глазами клетки с полумертвыми курицами и надеялись, что эта чертова развалина сломается или съедет в кювет, и тогда может понадобиться их помощь, чтобы вытащить его назад на дорогу, и они сумеют попутно раздобыть себе с дюжину цыплят. Но сегодня автобус проехал благополучно, и вдогонку ему полетело немало проклятий. Питер Марлоу шагал рядом с Дунканом, который, не переставая, болтал про свои зубы и показывал их, широко улыбаясь. Но улыбка производила гнетущее впечатление. Она казалась каким-то жутким гротеском. Позади них сонно пошатывавшийся охранник-кореец закричал на человека, выскочившего из колонны на обочину. Но тот просто спустил штаны, быстро присел и крикнул в ответ: «Сакит Мара!» Дизентерия. Поэтому охранник пожал плечами, достал сигарету, закурил, поджидая его, и очень скоро человек вернулся в строй.
«Питер», — тихо произнес Дункан, — «прикрой меня».
Питер Марлоу посмотрел вперед. В шагах в 20 от дороги, по узкой тропинке, тянувшейся вдоль канавы, шли жена и ребенок Дункана. Минь Дункан была сингапурской китаянкой. По этой причине ее не поместили в лагерь вместе с женами и детьми других военнопленных, и она продолжала свободно жить в пригороде Сингапура. Ребенок, девочка, была прекрасна, как и ее мать, высокого для своих лет роста, с живым лицом, не ведающим, что такое печаль.
Раз в неделю они случайно проходили мимо, чтобы Дункан мог их видеть. Он всегда говорил, что пока он может их видеть, жизнь в Чанги кажется ему не такой тяжелой. Питер Марлоу приотстал, заслоняя Дункана от охранника, и дал ему возможность сместиться в сторону, к краю дороги. Колонна двигалась мимо, но мать и дочь шагали, словно не замечая ее. Когда они поравнялись с Дунканом, их глаза на мгновение встретились, и они увидели, как он уронил в придорожную пыль маленький кусочек бумаги. Но они не замедлили шага, и вот Дункан оказался у них за спиной и вскоре стал неразличим в людской массе. Однако он знал, что они видели записку, знал, что они будут продолжать свой путь, пока на дороге не будет ни заключенных, ни охранников, и тогда они вернутся, найдут его послание и прочтут его. И мысль об этом делала Дункана счастливым. «Я люблю вас, скучаю по вам, вы обе моя жизнь», — написал он. Содержание записки никогда не менялось, но и для него, и для них оно было новым, ибо заново писались эти слова, слова, которые стоили того, чтобы повторять их снова и снова и снова до скончания века. «По-моему, она хорошо выглядит, как ты думаешь?» — сказал Дункан, вновь присоединяясь к Питеру Марлоу. «Изумительно. Тебе очень повезло. И Модин вырастает в настоящую красавицу. Да, она просто прелесть, что и говорить. В сентябре ей исполнится 6». Счастье улетучилось, и Дункан замолчал. «Как же я хочу, чтобы эта война наконец закончилась», — произнес он. «Теперь уже недолго осталось. Когда будешь жениться, Питер, женись на китаянке. Из них получаются лучшие жены в мире». Дункан говорил это уже много раз. «Я знаю, тяжело, конечно, когда все от тебя отворачиваются, и детям приходится несладко. Но я умру счастливым, если умру в ее объятиях». Он вздохнул. «Но ты все равно меня не послушаешь. Женишься на какой-нибудь смазливой англичанке и будешь считать, что ты живешь. Годы, выброшенные коту под хвост, я-то знаю. Я на своем веку попробовал и тех, и других, могу сравнивать. Что ж, значит, мне еще долго набираться опыта. А, Дункан?» — рассмеялся Питер Марлоу. Он ускорил шаг, чтобы занять место впереди своих людей. «Увидимся». «Спасибо, Питер», — сказал Дункан ему в спину. Они уже почти пришли. Впереди их ждала группа охранников, каждый из которых должен был отвезти свою бригаду на ее рабочее место. Рядом с охранниками были сложены мотыги, штыковые и совковые лопаты. Уже многие из групп брели через поле в сопровождении своего надсмотрщика. Питер Марлоу посмотрел на запад. Одна из партий направлялась в сторону деревьев. «Тысячи чертей!» Он остановил своих людей и отдал честь охранникам, заметив среди них Тарусуми. Тарусуми узнал Питера Марлоу и улыбнулся. «Табе!» «Табе!» — ответил Питер Марлоу, смущенный его открытым дружелюбием. «Я возьму тебя и твоих людей», — сказал Тарусуми и кивнул на инструменты. «Я благодарю тебя», — ответил Питер и подозвал к себе сержанта. «Мы пойдем с ним». «Этот кровосос всегда работает на восточном конце», — раздраженно проговорил сержант. «Черт, вот невезуха». «Знаю», — также раздраженно бросил Питер Марлоу, и когда его люди подошли и стали разбирать мотыги и лопаты, он обратился к Тарусуми. «Я надеюсь, сегодня ты отведешь нас на западный конец поля. Там прохладнее». «Мы должны идти на восточный. Я знаю, что на западном прохладнее, но мне всегда достается восточный». Питер Марлоу решил рискнуть. «Возможно, тебе следует попросить, чтобы к тебе относились более заслуженно». Высказывать свои предложения корейцу или японцу было опасно. Тарусуми некоторое время холодно смотрел на него, потом круто повернулся и пошел к Азуми, японскому капралу, который хмуро стоял в стороне. Азуми был известен своей вспыльчивостью. Питер Марлоу с тревогой наблюдал, как Тарусуми поклонился и быстро и хрипло заговорил по-японски. Он поймал на себе тяжелый взгляд Азуми. Стоявший рядом сержант тоже с растущим беспокойством следил за разговором.
«Что вы ему сказали, сэр?»
«Сказал, что было бы неплохо, если бы мы для разнообразия попали на западный конец». Сержант поморщился. Если пощечину получал офицер, сержанту она доставалась автоматически.
«Вы рискуете?»
Он вдруг замолчал. Азуми направился к ним. Следом, почтительно отстав на два шага, семенил Турусуми. Азуми, маленький кривоногий человечек, остановился в пяти шагах от Питера Марлоу и секунд 10, не мигая, смотрел ему в лицо. Питер приготовился к пощечине, которая должна была последовать, но она не последовала. Вместо этого Азуми вдруг улыбнулся, обнажив золотые зубы, со свистом втянул в себя воздух и достал пачку сигарет. Он предложил одну Питеру Марлоу и что-то сказал по-японски. Питер его не понял, но уловил слово «соко-сан», что удивило его еще больше, поскольку раньше его никогда так не называли. «Соко» означало «офицер», а «сан» означало «господин». А когда такой дьявол, как Азуми, называет тебя господин офицер, это действительно была высокая похвала. «Аригато», — сказал Питер Марлоу, прикуривая от зажигалки японца. «Спасибо» было единственным японским словом, которое он знал. Не считая команд вольно, смирно, бегом отдать честь и подойди сюда, белый ублюдок. Он приказал сержанту, который наблюдал за всем этим, разинув рот, построить людей. «Есть, сэр», — ответил сержант, радуясь предлогу убраться подальше от тяжелой руки японца. Затем Азуми отрывисто сказал что-то по-японски Торусуми. Торусуми тоже подошел ближе и рявкнул «Хочатори», что означало «бегом». Когда они были на середине летного поля, и Азуми уже не мог их слышать, Торусуми улыбнулся Питеру Марлоу. «Сегодня мы идем на западный конец, и нам приказано срубить деревья». «В самом деле? Я не понимаю». «Это просто. Я сказал Азуми-сану, что ты переводчик короля, и что я считаю, он должен знать об этом, ибо Азуми-сан получает 10% от нашей прибыли». «Поэтому», — пожал плечами Торусуми, — «мы должны помогать друг другу. И, возможно, в течение дня нам подвернется какое-нибудь дело, которое мы могли бы обсудить». Питер Марлоу слабым голосом приказал своим людям остановиться.
«Что случилось, сэр?» — спросил сержант.
«Ничего, сержант. Так, все слушаем меня, только тихо. Деревья наши. О, черт, как здорово!» Радостный шум поднялся и тут же стих. Когда они подошли к трем пальмам, Спенс и его бригада уже расположились там со своим охранником. Торусуми подошел к нему, и между ними завязалась жаркая перепалка на корейском. Но в итоге Спенсу и его людям было приказано построиться, и взбешенный охранник увел их.
«Сукин сын, почему, черт возьми, деревья отдали тебе? Мы первые сюда пришли!» — крикнул Спенс.
«Да», — сочувственно произнес Питер Марлоу. Он хорошо представлял, что тот сейчас испытывает. Торусуми знаком подозвал Питера Марлоу, нашел себе местечко в тени и прислонил винтовку к дереву.
«Поставь часового», —
зевая, распорядился он. «Ты отвечаешь за то, чтобы ни один мерзопакостный японец или кореец не застал меня спящим. Ты можешь спать спокойно, доверившись мне», — ответил Питер Марлоу. «Разбуди меня, когда принесут еду. Это будет исполнено». Питер Марлоу расставил часовых в ключевых местах, затем повел людей в яростную атаку на деревья. Он хотел повалить пальмы и разделать их, прежде чем кто-то отдаст новый приказ. К полудню все три дерева лежали на земле, и капуста миллионеров была извлечена из них. Люди все до единого выбились из сил. Их искусали муравьи, но это не имело никакого значения, потому что сегодняшняя добыча была огромна. Каждый получил по два кокоса, которые мог унести домой, и еще 15 орехов осталось. Питер Марлоу решил, что 5 штук они отложат для Торусуми, а другие 10 разделят за обедом. Он поровну поделил капусту миллионеров с двух деревьев,
и сказал, что остальное следует сохранить для Торусуми и Азуми на случай, если она им будет нужна. Если нет, ее тоже разделят на всех. Марлоу сидел, прислонившись спиной к дереву, и тяжело дышал от перенапряжения. Неожиданно раздавшийся тревожный свист заставил его вскочить на ноги. В одно мгновение он оказался возле Торусуми и потряс его за плечо. «Охранник Торусуми-сан, скорее!» Торусуми, путаясь с просонья, поднялся и отряхнул мундир. «Хорошо, возвращайтесь к деревьям и притворитесь, что работаете», — тихо сказал он. Затем Торусуми со скучающим видом вышел на поляну. Когда он узнал приближающегося охранника, то расслабился. Жестом пригласил его в тень. Они оба отставили в сторону свои винтовки, разлеглись на траве и закурили.
«Сока-сан!» — выкрикнул Торусуми. «Вольно! Это всего лишь мой друг!»
Питер Марлоу улыбнулся, затем крикнул.
«Эй, сержант, вскройте пару лучших зеленых кокосов и отнесите их охранникам!»
Он не мог сделать этого сам, поскольку сильно потерял бы лицо. Сержант тщательно отобрал два кокоса и срезал с них верхушки. Зелено-коричневая кожура вместе с орехом имела толщину 2 дюйма. Белая мякоть, выстилавшая внутреннюю поверхность, была как раз достаточно нежной, чтобы при желании ее можно было легко есть ложкой, а сок — прохладным и сладковатым на вкус.
«Смит?»
— окликнул он.
«Да, сержант.
Отнеси это проклятым джапам».
«Почему я? Вечно мне, черт возьми, приходится делать больше ты что, задницей к земле прирос?»
Смит, маленький сухощавый кокни, с ворчанием поднялся на ноги и сделал, что было приказано. Торусуми и второй охранник припали к кокосам. Затем Торусуми крикнул Питеру Марлоу.
«Мы благодарим тебя!»
«Мир да будет с тобою», — ответил Питер. Торусуми вытащил смятую пачку куа и протянул ее Питеру Марлоу. «Я благодарю тебя. Мир да будет с тобой», — вежливо ответил Торусуми. В пачке оказалось 7 сигарет. Солдаты настояли, чтобы Питер Марлоу взял себе 2. Остальные 5 были поделены, 1 на 4, и по общему согласию отложены, чтобы выкурить их после обеда. Обед состоял из риса, рыбного бульона и слабого чая. Питер Марлоу взял только рис и смешал его с блачангом. На десерт он получил свою долю кокоса. Потом он устало привалился к одному из свежих пней и окинул взглядом аэродром, ожидая окончания обеденного часа. К югу возвышался холм. Его буквально облепили 1000 китайских носильщиков. Каждый нес на плечах бамбуковый шест с 2 бамбуковыми корзинами. Они поднимались на вершину, насыпали 2 корзины земли, спускались вниз и высыпали землю из корзин. Это движение не прекращалось ни на минуту, и холм таял почти на глазах под палящим солнцем. Вот уже 2 года Питер Марлоу приходил на аэродром 4-5 раз в неделю. Когда они с Ларкином впервые увидели это место с его холмами, болотами и песком, они расхохотались и решили, что аэродрома здесь никогда не построить. В конце концов, у китайцев не было ни тракторов, ни бульдозеров. Но сейчас, 2 года спустя, 1 взлетно-посадочная полоса уже действовала, и 2-я, большая для бомбардировщиков, была почти закончена. Питер Марлоу в который раз подивился терпению и упорству этих людей-муравьев и подумал, чего бы только не смогли сделать эти руки, если вооружить их современным оборудованием. Его глаза закрылись, и он погрузился в сон.
«Юарт, где Марлоу?»
— отрывисто спросил Грей.
«С рабочей партией на аэродроме, а что?»
«Ничего, просто передайте ему, чтобы зашел ко мне сразу, как вернется».
«А где вы будете?»
«Откуда мне, черт возьми, знать? Передайте ему, чтобы нашел меня». Выходя из барака, Грей почувствовал нарастающий спазм и заторопился к отхожему месту. Не успел он пройти и половину пути, как внутренности свело от боли, и небольшое количество кровавой слизи вышло из него
еще больше промочив травяную прокладку, которую он носил в брюках. Измученный и ослабевший, он прислонился к стене барака, чтобы собраться с силами. Грей знал, что пора снова менять прокладку. Уже четвертую за сегодняшний день, но это было нормально. Прокладка, по крайней мере, была гигиеничной и позволяла сохранять чистыми брюки, единственную пару, которую он имел. И без прокладки он не смог бы ходить по лагерю. «Все-таки это отвратительно», — сказал он себе. «Прямо как женский пакет. Господи, ну и крови. Ладно, по крайней мере, эта штука сделала свое дело». Ему следовало бы сегодня остаться в бараке и отлежаться, но он не мог. Ведь Марлоу наконец-то попался. О нет, такое событие он никак не мог пропустить. Ему хотелось видеть лицо Марлоу, когда тот все узнает. Стоило и потерпеть эту отнимающую силы боль, раз Марлоу у него в руках. Дешевка, порочный ублюдок. А из-за Марлоу и король переживет несколько неприятных минут. Через пару дней он возьмет их обоих. Потому что он знал про бриллиант и про то, что передача товара состоится на следующей неделе. Он еще не знал точно, когда, но эти сведения он получит. «Ты умен», — сказал он себе. «Очень умен. Твоя система работает превосходно». Он вошел в барак военной полиции и приказал дежурившему там сержанту подождать снаружи. Поменяв прокладку, он тщательно вымыл руки, надеясь оттереть с них пятно, невидимое пятно. Почувствовав себя лучше, Грей заставил себя спуститься по ступеням барака и направился на продовольственный склад. Сегодня он должен был проводить еженедельную инспекцию запасов риса и продовольствия. Их количество всегда совпадало с цифрами в накладных, потому что подполковник Джонс относился к своему делу с полной серьезностью и лично взвешивал при всех ежедневную норму риса. Так что прикарманить хотя бы четверть фунта было просто невозможно. Грей восхищался подполковником Джонсом. Ему нравилось, что тот все делает сам. Только так можно быть уверенным, что нигде не будет никаких просчетов. Он также завидовал ему, ибо тот был очень молод для подполковника. Всего 33 года. «Просто выть хочется», — говорил себе Грей. «Он подполковник, ты лейтенант. А всей-то разница, что он был в нужное время в нужном месте». Впрочем, у тебя и так все идет неплохо, и ты приобретаешь друзей, которые поддержат тебя, когда война кончится. Правда, Джонс был призван с гражданской службы, так что в армии он потом не останется. Но Джонс был приятелем Сэмпсона, а также с Мэдли Тейлора, начальника Грея, и играл в бридж с самим комендантом лагеря. Везучий черт. В бридж я играю не хуже тебя, но меня не приглашают. А вкалываю больше, чем любой другой во всем лагере. Когда Грей появился на складе, раздача риса еще не закончилась. «Доброе утро, Грей», — приветствовал его Джонс. «Сейчас я освобожусь». Джонс был высоким, красивым мужчиной, образованным, со спокойными манерами. У него было по-мальчишески юное лицо, и за глаза его называли полковник Карапуз. «Благодарю вас, сэр». Грей стоял и наблюдал, как к весам подошли два человека от очередной кухни, сержант и рядовой. Каждая кухня всегда посылала на склад двоих, чтобы один присматривал за другим. Количество людей, представленное сержантом, сверялось с общим списком, после чего отвешивалась соответствующая норма риса. Затем сержант расписывался в ведомости. Когда последняя кухня получила паёк, сержант-квартирмейстер Блейкли поднял мешок с остатками риса и отнес его в барак. Грей последовал за подполковником Джонсом и рассеянно выслушал цифры, которые тот скучным голосом ему зачитал. 9483 офицера и солдата. Сегодня риса отпущено 2370 фунтов и 3 четверти, по 4 унции на человека, примерно 12 мешков. Он кивнул на пустые джутовые мешки. Грей смотрел, как он пересчитывает их, зная, что 12 их и окажется. Затем Джонс продолжал. В одном мешке недоставало 10 фунтов. Такое случалось часто. Поэтому остаток составляет 20 фунтов с четвертью. Подполковник шагнул к почти пустому мешку и положил его на весы, которые Блейкли затащил в барак. Он стал аккуратно класть на другую сторону гири, пока их не набралось 20 фунтов с четвертью. Мешок оторвался от пола и замер. «Сходится?» — удовлетворенно улыбнулся он, посмотрев на Грея. «Все остальное — говяжий бок, 16 связок сушеной рыбы, 40 фунтов гула малакка, 5 дюжин яиц, 50 фунтов соли, мешочки с перцем горошком, сушеный перец чили — тоже сошлось по весу идеально». Грей сделал в книге отметку о проведенной проверке и поморщился от нового приступа режущей боли. «Дизентерия?» — участливо спросил Джонс. «Так, слегка, сэр». Грей огляделся в полумраке, потом отдал честь. «Благодарю вас, сэр. До встречи на следующей неделе». «Благодарю вас, лейтенант». Грей шагнул к двери, но в этот момент внутренности его пронзила такая боль, что он оступился, задел весы и с грохотом опрокинул их. Гири разлетелись по земляному полу. «Черт!» — выругался Грей. «Извините, я был так неосторожен». Он поднял весы и начал шарить по полу, отыскивая гири. Но Джонс и Блейкли опередили его и уже собирали их, стоя на коленях. «Не беспокойтесь, Грей», — сказал Джонс, потом рявкнул на Блейкли. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты убирал весы в угол?» Но Грей уже держал в руках 2-фунтовую гирю. В первый момент он не поверил своим глазам и отнес ее к двери, где тщательно осмотрел на свету, чтобы убедиться, что ему не померещилось. Глаза его не обманули. С нижней стороны в железной гире было проделано небольшое отверстие, плотно залепленное глиной. Он выковырял глину ногтем. Его лицо было белым, как мел. «Что там такое, Грей?» — спросил Джонс. «Эта гиря подточена». Слова прозвучали, как обвинение. «Что? Невозможно». Джонс подошел к Грею. «Позвольте, я посмотрю». Он долго рассматривал ее, потом улыбнулся. «Она не подточена. Это всего-навсего корректирующее отверстие. Гиря, должно быть, получилась чуть тяжелее, чем нужно». Он нервно рассмеялся. «Бог мой, а я-то разволновался». Грей подошел к остальным гирям и взял еще одну. Она тоже была с отверстием. «Господи, да они все подточены!» «Это абсурд», — заговорил Джонс. «Все это просто корректирующее. Я достаточно хорошо разбираюсь в мерах и весах. И знаю, что никакие отверстия не допускаются. И уж точно не корректирующие отверстия. Если гиря получается тяжелее или легче, ее просто не используют». Он круто повернулся к Блейкли, который вжался в дверь под его взглядом. «Что вам известно обо всем этом?»
«Ничего, сэр», — пробормотал Блейкли, цепенея от ужаса.
«Лучше выкладывайте все как есть».
«Я ничего не знаю, сэр, честно».
«Хорошо, Блейкли. Знаете, что я сейчас сделаю? Я выйду из барака и всем расскажу про вас. Всем до одного покажу вот эту гирю. И прежде чем я успею доложить обо всем полковнику Смедли Тейлору, вас разорвут на куски».
Грей шагнул к двери.
«Погодите, сэр»,
— сдавленно пискнул Блейкли.
«Я все расскажу».
«Это не я, сэр, это все подполковник».
«Он меня заставил, поймал меня как-то с горстью риса и поклялся, что выдаст, если я не помогу ему».
«Заткнись, идиот», — резко оборвал его Джонс. Потом более спокойным голосом обратился к Грею. «Этот болван пытается оклеветать меня. Мне ничего не было известно».
«Не слушайте его, сэр!» —
тряся челюстью, вмешался Блейкли. «Он ведь всегда сам взвешивает рис, всегда. И только у него есть ключ от сейфа, в котором хранятся гири. Вы сами знаете, как он все делает. А любой, кто пользуется гирями, обязательно хоть иногда видит их со дна. Как не замазываете дыры, их все равно нельзя не заметить. И это продолжается уже целый год, а то и больше».
«Заткнитесь, Блейкли!» — взвизгнул Джонс. «Заткнитесь!»
Молчание. Потом Грей спросил. «Подполковник, как долго использовались эти гири?»
«Не знаю».
«Год? 2 года?
Откуда мне знать, черт побери? Если гири фальшивые, это не имеет ко мне никакого отношения.
Но ключ у вас, и запираете их вы.
Да, однако это не означает...
Вам случалось поворачивать гирю кверху дном?
Нет, но это несколько странно, вам не кажется? Неумолимо продолжал Грей. Нет, не кажется. И я не потерплю перекрестных допросов от...
Для вас же самого будет лучше сказать мне всю правду.
Вы угрожаете мне, лейтенант? Да я вас под трибунал...
Не знаю, подполковник, не знаю. Я здесь при исполнении служебных обязанностей.
А эти гири были подточены, не так ли? Послушайте, Грей, в самом деле, не так ли?
Грей поднес гири к побледневшему лицу Джонса, которая уже утратила всю свою детскость.
Я... «Наверное, да», — произнес Джонс. «Но это не означает... Это означает, что отвечать будет либо Блейкли, либо вы. Возможно, даже вы оба. Вы — единственные, кто имеет сюда доступ. Гири легче положенного. Значит, один из вас, или вы оба, брали себе дополнительный паек риса».
«Это не я, сэр!» — взвыл Блейкли. «Я получал всего фунт каждые 10...»
«Лжец!» — вскричал Джонс.
«А вот и не лжец! Я вам тысячу раз говорил, что мы когда-нибудь влипнем с этим делом!»
Он повернулся к Грею, заламывая руки.
«Пожалуйста, сэр, умоляю вас, не говорите ничего, нас разорвут на части!»
«Надеюсь, тем и кончится, сучий выродок!» Грей был рад, что обнаружил фальшивые гири. О, да, он был очень рад.
Джонс достал свою табакерку и начал скручивать сигарету.
«Хотите?» — предложил он. На его детском лице проступили желваки. Оно приобрело какой-то болезненный вид. На губах играла заискивающая улыбка. «Нет, спасибо». Грей не курил уже 4 дня и сильно от этого страдал. «Мы можем спокойно разобраться во всем», — заговорил Джонс. К нему понемногу возвращались его светские манеры и детский румянец. «Возможно, кто-то и подточил эти гири, но потеря в весе крайне незначительна. Я без труда смогу достать новые гири, правильные».
«Значит, вы признаете, что гири фальшивые?»
«Я просто говорю, Грей, что...»
Джонс замолчал. «Выйдите, Блейкли, подождите снаружи». Блейкли тут же повернулся к двери.
«Стойте, где стоите, Блейкли!» — приказал ему Грей.
Потом он опять перевел взгляд на Джонса и сказал почтительно. «Блейкли ведь незачем выходить, не так ли, сэр?»
Джонс пристально поглядел на него сквозь табачный дым, потом сказал.
«Нет, стены ушей не имеют».
«Хорошо. Вы будете получать фунт риса в неделю».
«И это все?»
«Что ж, пусть будет 2 фунта в неделю». И 0,5 фунта сушеной рыбы раз в неделю.
Ни сахара, ни яиц.
И то, и другое идет в госпиталь, вы же знаете это.
Джонс ждал. Ждал и Грей. Блейкли тихо всхлипывал поодаль.
Потом Грей встал, собираясь идти, и засунул гирю в карман.
«Грей, минутку». Джонс взял 2 яйца и протянул их ему. «Вот. И вы будете получать 1 в неделю вместе со всем остальным, что здесь есть. И немного сахара. Я скажу вам, что я намерен сделать, подполковник. Я намерен увидеться с полковником Смедли Тейлором и сообщить ему о вашем предложении. И я намерен показать ему эту гирю. И если эта история закончится в отхожем месте, а я молю Бога, чтобы так оно и случилось, я намерен быть там». И я намерен вместе со всеми затолкать вас в выгребную яму. Но не слишком быстро, потому что я хочу посмотреть, как вы будете умирать. Я хочу слушать ваши вопли и смотреть, как вы будете умирать. Долго-долго. Вы оба».
Он вышел из барака на солнце. Дневная жара навалилась на него. Внутренности сверлила сумасшедшая боль, но он заставил себя идти и медленно двинулся вниз по склону. Джонс и Блейкли стояли у дверей склада и смотрели ему в спину. Оба были смертельно напуганы.
«О, Господи!» —
«Сэр, что же теперь будет?» — всхлипнул Блейкли. «Нас привяжут к веревке».
Джонс рывком втащил его назад в барак, захлопнул дверь и злобно ударил по лицу обратной стороной ладони. «Заткнись!» Блейкли захлюпал ртом, осев на пол. Слезы ручьями побежали по лицу. Джонс вздернул его на ноги и ударил еще раз.
«Не бейте меня! Вы не имеете права бить!»
«Заткнись и слушай!» Джонс встряхнул его. «Слушай же, черт бы тебя побрал! Я тебе 1000 раз говорил, чтобы в день проверки Грея ты брал настоящие гири, дубина ты бестолковая. Прекрати нюнить и слушай. Во-первых, ты должен отрицать все, что здесь говорилось, понимаешь? Я не делал Грею никаких предложений, ясно? Но, сэр, ты должен отрицать, это тебе понятно?»
«Да, сэр».
«Хорошо. Мы оба будем это отрицать, и если ты будешь стоять на своем, я вытащу нас из этой передряги».
«А вы сможете? Сможете, сэр?»
«Смогу, если ты будешь все отрицать. Дальше. Ты, как и я, ничего не знаешь про гири, понятно?»
«Но мы же единственные, кто...»
«Тебе понятно?»
«Да, сэр».
«Дальше. Здесь ничего не произошло, кроме того, что Грей обнаружил фальшивые гири. И ты, и я были поражены этим не меньше, чем он. Понятно?»
«Но... А теперь расскажи мне, как все было».
«Черт тебя возьми, рассказывай!» — взревел Джонс, возвышаясь над ним.
«Мы заканчивали проверку, и тогда Грей упал на весы, гири опрокинулись, и тут мы обнаружили, что гири фальшивые. Все правильно, сэр?»
«Что произошло потом?»
«Ну, сэр...»
Блейкли задумался на мгновение, потом лицо его просветлело.
«Грей спросил нас насчет гири, но я никогда и не знал, что они неправильные, и вы были так же сильно удивлены. Потом Грей ушел».
Джонс отсыпал ему немного табаку. «Ты забыл, что Грей говорил нам».
«Разве ты не помнишь?»
«Он сказал, если вы будете давать мне рис, фунт в неделю, и яйцо, или два, я не стану об этом докладывать». «И тогда я послал его ко всем чертям и сказал, что сам доложу о гирях. И о его словах тоже. И я был вне себя от беспокойства из-за этих подточенных гирь. Как они попали сюда? Кто эта свинья, которая ворует рис?» Маленькие глазки Блейкли смотрели на него с восхищением.
«Да, сэр, я отчетливо помню. Он попросил фунт риса и одно или два яйца. Все, как вы сказали».
«Хорошенько это запомни, идиот несчастный. Если бы ты взял нормальные гири и попридержал язык, мы бы так не увязли. Смотри, подведешь меня еще раз, я всю вину свалю на тебя. Это будет твое слово против моего».
«Я не подведу, сэр, я обещаю. В любом случае, это наше слово против слова Грея. Так что не беспокойся. Если ты будешь держать себя в руках и ничего не забудешь. Я все помню, сэр, все абсолютно».
«Хорошо». Джонс запер сейф и входную дверь барака и ушел.
«Джонс — хитрый человек», — убеждал себя Блейкли. «Он нас вытащит».
Теперь, когда шок от того, что их обман обнаружили, прошел, он чувствовал себя увереннее. К тому же Джонсу придется спасать и твою шею, чтобы спасти свою собственную.
«Да, Блейкли, дружище, ты у нас не дурак. Ты позаботился, чтобы тебе было, чем его прижать. На случай, если он вдруг решит предать тебя».
Полковник Смедли Тейлор с задумчивым видом рассматривал гирю.
«Поразительно», — произнес он. «Я просто не могу в это поверить».
Он резко поднял глаза.
«Вы серьезно заверяете меня, что подполковник Джонс пытался подкупить вас? Лагерной провизией?»
«Так точно, сэр. Все было в точности, как я вам доложил». Смедли Тейлор опустился на койку в своем маленьком бунгало и вытер с лица пот, ибо было жарко и душно.
«Я не верю в это», — повторил он, качая головой.
«Только они имели доступ к гирям, знаю. Я не ставлю под сомнение ваше слово, Грей, просто это так невероятно». Смедли Тейлор надолго замолчал. Грей терпеливо ждал.
«Грей!»
Полковник по-прежнему вертел в руках гирю, рассматривая крошечную ямку.
Я подумаю, как мне с этим поступить. Все это дело чревато опасностью. Вы не должны упоминать об этом никому, вы слышите? Да, сэр. Боже мой, если все обстоит, как вы говорите, над этими людьми устроят самосуд. Полковник Смедли Тейлор опять покачал головой. То, что два человека, что подполковник Джонс мог лагерные пайки, и каждая гиря высверлена? Да, сэр. Как вы думаете, насколько они легче все вместе? Не знаю, но, вероятно, что-то около фунта на каждые 400 фунтов. Я полагаю, им доставалось 3-4 фунта риса ежедневно, не считая сушеной рыбы и яиц. Возможно, в этом замешаны и другие. Должны быть замешаны. Они вдвоем не могли бы варить рис так, чтобы об этом никто не узнал. Вероятно, одна из кухонь тоже к этому причастна. «О, Господи!» Смедли Тейлор встал и принялся мерить комнату шагами. «Благодарю вас, Грей, вы прекрасно поработали. Я позабочусь, чтобы это было отражено в вашем послужном списке». Он протянул руку. «Отличная работа, Грей». Грей твердо пожал руку полковника. «Благодарю вас, сэр. Я лишь сожалею, что не обнаружил этого раньше». «А теперь никому ни слова. Это приказ».
«Я понимаю».
Он отдал честь и вышел, не чувствуя под собой ног.
«Подумать только. Сам Смедли Тейлор сказал, я позабочусь, чтобы это было отражено в вашем послужном списке. Может быть, его повысят в звании?» — подумал Грей с внезапно загоревшейся надеждой.
Несколько человек в лагере получили очередное звание, а повышение по службе ему очень и очень пригодилось бы. «Капитан Грей» — это звучит здорово. «Капитан Грей». Время после обеда тянулось нестерпимо медленно. Без работы Питеру Марлоу было трудно удерживать людей на ногах, поэтому он организовал фуражные команды и постоянно менял часовых, ибо Тарусуми опять спал. Зной жег нещадно, воздух накалился, и все проклинали солнце и молились о скорейшем наступлении вечера. Наконец Тарусуми проснулся, оправился в кустах, поднял свою винтовку и принялся шагать взад-вперед, чтобы разогнать остатки сна. Он наорал на нескольких военнопленных, которых нашел спящими, и крикнул Питеру Марлоу.
«Я прошу тебя, подними этих сыновей свиньи и заставь их работать, или, по крайней мере, заставь их делать вид, что они работают».
Питер Марлоу подошел к нему. «Мне очень жаль, что тебе причинили беспокойство». Потом он повернулся к сержанту. «Черт бы вас побрал совсем. Вы что, забыли, что должны приглядывать за ним? Поднимайте этих дурней, пусть копают яму или рубят вон то чертово дерево, или обрезают листья с пальмы, идиот проклятый». Сержант выслушал все это с виноватым видом, и через минуту люди забегали туда-сюда, изображая крайнюю занятость. За долгие годы они весьма преуспели в этом искусстве. Несколько скорлупок кокосового ореха были убраны с глаз, несколько пальмовых ветвей сложены в кучку, первые несколько надрезов пилой сделаны на деревьях. Если бы они работали с такой скоростью день за днем, что ж, скоро вся площадка стала бы чистой и ровной. Сержант устало доложил Питеру Марлоу. «Все пределы, сэр, в лучшем виде».
«Хорошо, осталось уже недолго.
Послушайте, сэр, вы бы не сделали кое-что для меня?»
«Что?»
«Ну, дело вот в чем. Я вижу, вы,
Он в смущении вытер тряпкой рот. Но момент был слишком хорош, чтобы упустить его.
«Посмотрите сюда». Он вытащил авторучку. «Вы не могли бы узнать у Джапа? Может, он ее купит?»
«То есть вы хотите, чтобы я продал ее для вас?» — произнес Питер Марлоу, разинув рот.
«Да, сэр. Это, я подумал, вы вроде как друг короля, вы должны знать. То есть, может быть, вы знаете, как за это взяться?»
Продавать что-либо охранникам запрещено приказом, как нашим, так и их приказом.
О, да полно вам, сэр. Вы можете мне верить. Господи, ведь вы и король... Что я и король?
Ничего, сэр, осторожно сказал сержант. В чем дело с этим сукиным сыном? Кого он пытается надурить?
Я подумал, что вы могли бы помочь мне и моей связке, конечно.
Питер Марлоу поглядел на сержанта и на авторучку и спросил себя, почему он вдруг так разозлился. В конце концов, он действительно продавал для короля. По крайней мере, старался ему в этом помочь. И он с полным основанием мог считаться другом короля. Если бы не король, они бы сегодня даже близко не подобрались к этим деревьям. Более вероятно, что он держался бы сейчас за челюсть или, по меньшей мере, наполучал бы пощечин. Значит, он должен в полную меру сил поддерживать репутацию короля. Это король раздобыл для тебя сегодняшние кокосы. Сколько вы хотите за нее? Сержант с облегчением улыбнулся.
Ну, это не Паркер, но перо у нее золотое. Он отвинтил колпачок и продемонстрировал его. Так что чего-то она достоит. Может быть, вы спросите, сколько он даст?
Он захочет узнать, сколько вы просите. Я спрошу его на цену, назначайте сами.
И если вы сможете выручить за нее $65, я был бы счастлив.
Она так много стоит?
Думаю, да.
Авторучка действительно была с золотым пером, на нем стояла проба 14 карат, и, насколько мог судить Питер Марлоу, это была не подделка. Не как та другая авторучка.
«Откуда она у вас?»
«Она моя, сэр. Я все хранил ее на черный день. Так вот, последнее время что-то ни одного просвета не было видно».
Питер Марлоу коротко кивнул. Он верил ему.
«Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Вы приглядывайте за людьми и смотрите, чтобы часовой всегда был на месте.
Не волнуйтесь, сэр. Эти черти и глазом не моргнут в вашу сторону».
Питер Марлоу нашел Торусуми у невысокого дерева, сплошь опутанного лианами.
«Табе», — сказал он.
«Табе».
Торусуми взглянул на часы и зевнул.
«Через час мы можем возвращаться, пока еще рано». Он снял фуражку и вытер пот с лица и шеи.
«Чума на эту жару и чума на этот остров».
«Да».
Питер Марлоу постарался, чтобы слова его звучали значительно, словно их говорил король, а не он.
«У одного из моих людей есть авторучка, которую он хочет продать. Я подумал, что ты, как друг, может быть, захочешь купить ее?»
«Астагфарулла. Это Паркер?»
«Нет». Питер Марлоу достал ручку, отвинтил колпачок и повернул ее так, чтобы солнечный луч упал на перо. Но перо у нее золотое.
Торусуми внимательно осмотрел авторучку. Он был разочарован, что это не Паркер. С другой стороны, надеяться найти здесь Паркер значило бы желать слишком многого. Уж никак не на аэродроме. Паркером занимался бы лично король.
«Много за нее не выручить», — сказал он. «Конечно, если ты не желаешь приобретать ее...» Питер Марлоу убрал авторучку назад в карман.
«Я мог бы приобрести ее. Возможно, мы можем провести этот час, обсуждая цену столь незначительного предмета».
Он пожал плечами.
«За нее не дадут больше $75». Питер Марлоу был поражен, что первая же названная цена оказалась так высока. Сержант не имеет никакого представления о ее действительной стоимости. Господи, как бы я хотел знать, сколько же она стоит на самом деле.
Они расположились на траве и завели долгий спор о цене. Торусуми начал злиться, но Питер Марлоу остался тверд, и в конце концов они сошлись на $120 и пачке сигарет. Торусуми поднялся на ноги и снова зевнул.
«Пора идти»,
— он улыбнулся.
«Король хороший учитель. Когда я увижу его в следующий раз, я расскажу ему, как ты воспользовался моей дружбой и проявил такую неуступчивость».
Он покачал головой с притворным сожалением. «Такая цена за столь незначительную авторучку. Король, конечно, будет смеяться надо мной. Прошу тебя, передай ему, что я буду в охране на седьмой день, считая от сегодняшнего. Может быть, он найдет для меня часы, только на этот раз хорошие». Питер Марлоу был доволен, что благополучно довел свою первую настоящую сделку до вполне, на его взгляд, успешного конца. Но он оказался в затруднительном положении. Если он отдаст сержанту все деньги, король очень расстроится. Это нарушит ту систему цен, которую король так долго и так тщательно выстраивал. А то Русуми непременно упомянет королю об авторучке и о той цене, которую он за нее заплатил. С другой стороны, если он вернет сержанту столько, сколько тот запросил, и оставит остальное себе, что ж, это будет обман, не так ли? Или это будет удачный бизнес? В самом деле, сержант просил 65, значит, столько ему и причитается. И Питер Марлоу действительно был должен королю кучу денег. Он пожалел, что вообще ввязался в это глупое дело. Теперь он угодил в ловушку, которую сам себе и расставил. «Твоя беда, Питер, в том, — говорил он себе, — что у тебя слишком высокое мнение о собственной значительности. Если бы ты сказал сержанту «нет», то не сидел бы сейчас и не кусал себе локти. Так что же ты намерен делать? Как бы ты ни поступил, это все равно будет неправильно». Погруженный в раздумье, он медленно побрел назад. Сержант уже построил людей и нетерпеливо отвел Питера в сторону. «Все построены, сэр, и я проверил инструменты, все на месте». Он понизил голос. «Купил он ее?» «Да». Питер Марлоу принял решение. Он сунул руку в карман и протянул сержанту свернутые купюры. «Вот, держите. $65».
«Сэр, вы просто класс, черт меня возьми!»
Он отделил $5 бумажку и протянул ее назад.
«За мной еще $1.50».
«Вы ничего мне не должны. 10% ваши, таков закон, и я с радостью уплачу их. Я верну вам $1.50 сразу же, как только у меня появится мелочь». Питер Марлоу оттолкнул руку с купюрой. «Нет», — сказал он, вдруг почувствовав себя виноватым, — «оставьте ее себе». «Я настаиваю», — говорил сержант, стараясь вложить деньги ему в руку. «Послушайте, сержант, ну, возьмите хотя бы эту пятерку. Я буду чувствовать себя ужасно, сэр, если вы этого не сделаете. Ужасно. Я так вам благодарен, что и не высказать».
Всю дорогу от аэродрома до лагеря Питер Марлоу прошагал молча. Ему казалось, что он запятнал себя, оставив в кармане чудовищную пачку денег. Но в то же время он сознавал, что его долг перед королем требовал взять эти деньги. И он был доволен, что они у него есть, потому что теперь его связка получит прибавку к рациону. Сержант обратился к нему со своей просьбой только потому, что он знал короля, и король, а не сержант, был его другом. Все эти печальные мысли крутились у него в голове, сменяя одна другую, пока он не вошел в свой барак. «Грей хочет тебя видеть, Питер», — сказал Юарт. «Зачем?» «Не знаю, Питер, дружище, но он весь был как на иголках». Усталый разум Питера Марлоу переключился на новую опасность. Это должно быть что-то связанное с королем. То, что Грей заходил за ним, означало неприятности и крупные. «Ну же, думай, Питер, думай. Деревня, часы, бриллиант. О, Господи, авторучка. Нет, это глупость. О ней он еще никак не мог знать. Стоит ли мне повидать короля? Может быть, он в курсе, что все это значит? Опасно. Возможно, как раз для этого Грей и сказал Юарту, что я ему нужен. Он хочет заставить меня совершить ошибку. Он ведь должен был бы знать, что я на работах. Никакого смысла идти как ягненок под нож, когда ты весь в поту и грязи. Сначала душ, а уж потом прогуляюсь и до полицейского барака. Спешить некуда. Поэтому он отправился в душ. Под одним из разбрызгивателей стоял Джон Хокинс. «Привет, Питер», — сказал он.
Внезапное чувство вины заставило Питера покраснеть. «Привет, Джонни!» Хокинс выглядел больным. «Послушай, Джонни, я... Мне было так жаль. Не хочу говорить об этом», — отрезал Хокинс. «Я буду признателен тебе, если ты впредь не станешь к этому возвращаться». «Знает ли он?» — холодея от ужаса, спрашивал себя Питер, что я был одним из тех, кто... съел. Даже сейчас, неужели это было только вчера? Неожиданное воспоминание об этом было ему отвратительно. Каннибализм. Нет, конечно, он ничего не может знать, потому что тогда он попытался бы убить меня. Я знаю, что, будь я на его месте, я бы попытался. Или нет? Господи, до чего же мы дошли? Все, что кажется неправильным, оказывается правильным, и наоборот. Я не в состоянии этого понять. Для меня это слишком, слишком. Какой глупый, вывернутый, сумасшедший мир. А тут еще эти $60 и пачка куа, которые я заработал и в то же время украл. Или сделал. Черт их разберет. Может, мне следует их вернуть? Нет, это было бы совсем неправильно. «Марлоу!» Он обернулся и увидел Грея со злым лицом, стоящего сбоку от душа. «Вам было приказано найти меня, когда вы вернетесь?» «Мне передали, что вы хотите меня видеть. Я как раз собирался сразу после душа». «Я оставлял распоряжение, чтобы вы прибыли ко мне немедленно». Улыбка тронула тонкие губы Грея. «Впрочем, это значение не имеет. Вы под барачным арестом». В душевой стало тихо. Все офицеры смотрели и слушали. «За что?» Грей с ликованием отметил тревогу, промелькнувшую на лице Марлоу. «За нарушение приказов». «Каких приказов?» «Вы знаете, это не хуже меня». «Вот-вот, попотей немного. Пусть твоя нечистая совесть погложит тебя, если у тебя вообще есть совесть, в чем я сомневаюсь. После ужина вы должны прибыть к полковнику Смедли Тейлору и потрудитесь одеться как офицер, а не как уличная девка». Питер Марлоу выключил воду, скользнул в свой саронг и привычным жестом быстро завязал узел, ощущая на себе любопытные взгляды других офицеров. В голове его царил хаос. Разум метался в поисках ответа на вопрос, в чем же дело. Но он старался скрыть свою обеспокоенность. Зачем доставлять Грею удовлетворение? «Честное слово, вы так дурно воспитаны, Грей. Такой зануда?» — произнес он, поморщившись.
«Я сегодня много чего узнал о вашей воспитанности, дешевка ты проклятая!» — взорвался Грей. «Я рад, что не принадлежу к вашему вонючему классу, мерзкий ублюдок! Сплошные охмурялы, мошенники, ворюги!»
«В последний раз, Грей, закройте рот или, клянусь Господом, я сам застегну его вам на все пуговицы». Грей постарался взять себя в руки. Он хотел драться с этим человеком здесь и сейчас. Он смог бы его одолеть. Он знал, что смог бы. В любое время, больной или здоровый.
«Если я когда-нибудь выберусь отсюда живым, я разыщу тебя. Первым делом. Самым первым делом».
Это было бы приятно. Но до того момента, если вы нанесете мне еще хотя бы одно оскорбление, я вас вздую. Питер Марлоу повернулся к другим офицерам. «Вы все слышали меня. Я предупреждаю его. Я не потерплю, чтобы на меня гавкала эта обезьяна из низших классов». Он круто повернулся назад к Грею. «А теперь держитесь от меня подальше».
«Как я могу, когда вы нарушаете закон?»
«Какой закон?»
«Будьте у полковника Смедли Тейлора после ужина. И еще одно. До этого времени вам запрещается выходить из барака».
Грей ушел. Его ликование растаяло почти без остатка. Глупо было обзывать Марлоу. Глупо, когда в этом не было никакой нужды.